Глава 46. Венди. Около полудня, после того, как Дэнни отправился в туалет, Венди вынула из-под подушки завернутый в полотенце нож, положила его в карман купального халата и пошла к двери ванной.
«Дэнни?»
«Что?»
«Я иду вниз приготовить нам что-нибудь на ланч. Ага?»
«Ага. Хочешь, чтобы я спустился?»
«Нет, я все принесу наверх. Как насчет омлета с сыром и супа?»
«Согласен».
Она еще немного помедлила возле запертой двери.
«Дэнни, ты уверен, что все хорошо?»
«Ага», — ответил он. «Только будь осторожна».
«Где отец? Ты знаешь?»
В ответ донесся до странности невыразительный голос.
«Нет, но все нормально».
Она подавила настойчивое желание продолжить расспросы, еще чуть-чуть пощупать границы проблемы. Проблема была, они с Дэнни знали, в чем она, и ковыряться в этом значило бы только еще сильнее напугать Дэнни и себя. Джек потерял рассудок. Когда около 8 утра Буран, озлившись, принялся изо всех сил лупцевать отель, они с Дэнни сидели на его кровати и слушали, как внизу, спотыкаясь и что-то выкрикивая, бродит Джек. Основной шум вроде бы доносился из бального зала. Джек немузыкально исполнял обрывки песенок, вел спор с немым собеседником, один раз громко закричал, отчего они уставились друг на друга застывшими лицами. Наконец стало слышно, как Джек, спотыкаясь, возвращается через вестибюль, и Венди подумала, что слышит громкий стук, как будто Джек упал или силой распахнул настежь какую-то дверь. Примерно с половины девятого, то есть уже 3,5 часа, царило молчание. Она прошла по короткому коридорчику, свернула в главный коридор 2-го этажа и направилась к лестнице. Остановившись на площадке, Венди поглядела вниз, в вестибюль. Он казался пустынным, но серый снежный день оставил в тени почти все длинное помещение. Возможно, Дэнни ошибается. Возможно, Джек окажется за стулом или диваном, а может, за стойкой, поджидая, чтобы она сошла вниз. Она облизала губы.
«Джек?»
Никакого ответа. Нащупав рукоятку ножа, Венди начала спуск. Она много раз представляла себе конец своего замужества. Развод, гибель пьяного Джека в аварии. Эта картина неизменно посещала ее в 2 часа темного стовингтонского утра. А иногда Венди грезила наяву, как ее отыщет другой человек, Галахад из мыльной оперы. Он закинет их с Дэнни на седло своего снежно-белого коня и умчит прочь. Но она ни разу не рисовала себе такой вот картины. Чтобы она, подобно преступнице, вся сплошные нервы, кралась по коридорам и лестницам, а в руке сжимала нож, уготованный для Джека. От этой мысли Венди волной накрыло отчаяние. Пришлось остановиться на полпути, ухватившись за перила, от страха, как бы не подкосились ноги. «Признайся, дело не только в Джеке. Он-то здесь единственное реальное существо. Прицепиться можно и к другим вещам. Тем, в которые ты не можешь поверить. И в которые, тем не менее, тебя заставляют поверить. К кустам живой изгороди. К сувенирам с вечеринки, которые были в лифте. К маске». Она попыталась оборвать мысль, но было слишком поздно. «И к голосам». Потому что время от времени казалось, что внизу не одинокий безумец, который кричит и беседует с призраками, обитающими внутри его крошащегося рассудка. Время от времени Венди слышала, или только думала, что слышит, похожие на то замирающий, то усиливающийся радиосигнал, другие голоса и музыку, и смех. Вот к ней доносилась беседа Джека с кем-то по фамилии Грейди. Имя было смутно знакомым, но откуда, она не могла сообразить. Ее муж что-то утверждал, задавал вопросы, и хотя царило молчание, его голос звучал громко, будто Джек хотел перекричать непрекращающийся шум на заднем плане. И тут же, вселяя ужас, раздавались иные звуки, как бы скользнувшие на место. Танцевальная музыка, аплодисменты, веселый и все же властный мужской голос, который, кажется, пытался убедить кого-то произнести речь. Эти звуки доносились периодами от 30 секунд до минуты. Достаточно, чтобы ослабеть от ужаса. А потом снова исчезали, и слышался лишь голос Джека. Тон был приказным, а речь немного невнятной. Ах, как хорошо Венди помнила эту манеру выражаться нетрезвого Джека. Но в отеле, кроме шерри для готовки, пить было нечего. Разве не так? Да, но если она сумела вообразить, что отель полон музыки и голосов, не мог ли Джек вообразить, что пьян? Эта мысль ей не понравилась. Совершенно. Венди добралась до вестибюля и осмотрелась. Бархатный шнур, отгораживающий бальный зал, сняли. Стальная стойка, к которой он был прикреплен, перевернулась, как будто кто-то, проходя мимо, неосторожно задел ее. Из высоких узких окон бального зала на ковер вестибюля через открытые двери падал мягкий, приятный белый свет. Венди с колотящимся сердцем прошла к распахнутым дверям и заглянула. Пусто и тихо. Единственным звуком было то любопытное субауральное эхо, которое как бы задерживается во всех больших комнатах, от самых крупных соборов до самых крохотных гостиных, где играют в бинго. Она вернулась к стойке и нерешительно постояла, прислушиваясь к вою ветра снаружи. Такого сильного бурана еще не бывало, и он продолжал набирать силу. Где-то на западной стороне со ставня сорвало замок, и ставень мотался из стороны в сторону с заунывным треском. Так стреляет в тире одинокий посетитель.
«Джек, честное слово, тебе надо этим заняться, прежде чем внутрь что-нибудь проберется».
«Как она поступит, если Джек накинется на нее прямо сейчас?» — задумалась Венди. «Если он выскочит из-за темной глянцевитой регистрационной стойки со стопками бланков, где на серебряной подставке расположился маленький звонок, выскочит как некий кровожадный чертенок из табакерки, как ухмыляющийся чертик с огромным ножом в руке и глазами, лишенными всякого проблеска разума. Оцепенеет она от ужаса? Или в ней сохранилось достаточно от праматери, чтобы дать ему бой и ради сына бороться, пока один из них не погибнет?» Венди не знала. Сама мысль вызывала дурноту. Вся жизнь начинала казаться долгим, спокойным сном, который убаюкал ее и беспомощную выбросил в этот кошмар наяву. Она расслабилась. Когда грянула беда, она спала. Прошлое Венди было самым обычным. Ее никогда не испытывали огнем. Теперь настало время испытаний, но льдом, а не пламенем. И ей не позволят проспать его. Наверху ждет сын. Покрепче сжав рукоять ножа, она заглянула за стойку и остановилась, чтобы сперва заглянуть во внутренний офис, а уж потом заходить туда. Потом пошарила в поисках блока кухонных выключателей по стене за следующей дверью, бесстрастно ожидая, что в любую секунду ее руку накроет чужая ладонь. Потом, тихонько загудев, загорелись лампы дневного света. Стала видна кухня мистера Холлорана. Теперь ее кухня, хорошо это или плохо. Бледно-зеленые кафельные плитки, блестящая посуда, фарфор без единого пятнышка, пылающие хромированные кромки. Ей казалось, что это одно из безопасных для Дэнни мест. Ее как будто окутывало и успокаивало присутствие Дика Холлорана. Дэнни обратился к мистеру Холлорану. Когда Венди в страхе сидела наверху рядом с сыном, а муж распевал, шумел и буянил внизу, казалось, что надежды почти нет. Но здесь, во владениях мистера Холлорана, она без малого поверила в его приезд. Может быть, сейчас он был уже в пути, стремясь добраться к ним, несмотря на буран. Может быть. Она прошла на другой конец кухни к кладовке, отодвинула засов и зашла внутрь. Взяв жестянку томатного супа, Венди снова закрыла дверь и заперла ее на засов. Дверь плотно прилегла к полу. Если держать ее на замке, не придется беспокоиться, что в рисе, муке или сахаре обнаружится мышиный или крысиный помет. Венди вскрыла консервную банку и плоп вывалила отчасти застывшее содержимое в кастрюльку. Потом сходила к холодильнику взять молоко и яйца для омлета. Потом в холодильную камеру за сыром. Все эти действия, такие обыденные, вошедшие в жизнь Венди еще до того, как там появился оверлук, помогли ей успокоиться. Она растопила на сковородке масло, развела суп молоком, а потом вылила на сковородку взбитые яйца. Вдруг ее охватило чувство, что кто-то стал у нее за спиной и тянется к горлу. Венди резко обернулась, стискивая нож. Никого.
Возьми себя в руки, девочка.
Натерев в мисочку сыра от большого куска, Венди добавила его в омлет, сам омлет подбросила и убавила газ до чистого голубого пламени. Суп разгорелся. Кастрюльку она поставила на большой поднос, там уже лежало столовое серебро, и стояли две глубоких тарелки, две мелких, солонка и перечница. Когда омлет тихонько запыхтел, Венди переложила его на тарелку, а второй накрыла.
«Теперь назад, той же дорогой, что пришла. Выключить свет в кухне, пройти через контору, через ворота в стойке».
Пройдя через дверцу в стойке в вестибюль, Венди остановилась и поставила поднос рядом с серебряным звонком. Нереальность простиралась только до этого места. Какая-то сюрреалистическая игра в прятки. Она стояла в полном тени вестибюля, хмурилась и размышляла.
«Ну, девочка, на этот раз посмотри фактам в лицо. Хотя ситуация действительно бредовая, в ней есть определенные реальные моменты. Например, в этом нелепом сборище чувство ответственности не утратила только ты. У тебя сын 5 с хвостиком лет, за которым надо приглядывать, и муж, что бы с ним ни случилось, и как бы опасен он ни сделался. Может, отчасти ты и за него отвечаешь? А даже если нет, подумай-ка вот над чем. Сегодня 2 декабря. Если спасателю не случится проезжать мимо, ты можешь застрять тут еще на 4 месяца. Даже если они начнут удивляться, почему вы не выходите в эфир, сегодня никто сюда не доберется. Может, не соберется еще несколько недель. Ты что, будешь целый месяц красться вниз за едой, с ножом в кармане, вздрагивая от каждой тени? Ты действительно полагаешь, что целый месяц сумеешь избегать Джека? Думаешь, тебе удастся целый месяц не впускать Джека в комнаты наверху, если он захочет войти? У него есть ключ ко всем дверям, а засов треснет от первого же сильного удара ногой.
Оставив поднос на стойке, Венди медленно дошла до столовой и заглянула. Ни живой души. Стулья стояли только вокруг одного столика. Того, за которым они пытались есть, пока пустота столовой не начала действовать им на нервы.
«Джек?»
— нерешительно позвала она. В этот момент резкий порыв ветра швырнул снегом в закрытые ставни. Но Венди почудилась, что она что-то слышит. Какой-то сдавленный стон.
«Джек?»
На сей раз отклика она не получила, но наткнулась взглядом на какой-то предмет под дверью бара «Колорадо». Предмет, слабо блестевший в рассеянном свете. Зажигалка Джека. Собравшись с духом, Венди прошла к дверям и, толкнув, открыла. Запах джина был так силен, что у нее перехватило горло. Его даже нельзя было назвать запахом. В баре воняло, иначе не скажешь.
Где, скажите на милость, Джек нашел эту дрянь? Что, в глубине какого-то шкафа притаилась бутылка? Где?
Снова раздался тихий, неопределенный, но на этот раз отчетливо слышный стон. Венди медленно подошла к стойке.
«Джек?»
Ответа не было. Она заглянула за стойку. Он оказался там. Оцепенело распластался по полу. Пьяный, как сапожник. Должно быть, пытался перелезть прямо через стойку и потерял равновесие.
Чудо, что он не сломал шею.
Венди вспомнилась старая поговорка: «Пьяному море по колено». Но она не сердилась. Глядя на Джека сверху вниз, Венди думала: «Он похож на малыша, который пытался сделать слишком много, но страшно утомился и уснул на полу посреди комнаты. Он бросил пить, а взяться за старое решил не сам. Здесь не было спиртного, чтобы Джек мог начать сызнова. Так откуда же оно взялось?» Через каждые 5-6 футов на изогнутой подковой стойке бара покоились оплетенные соломкой винные бутылки. Их горлышки были заткнуты свечами. По идее, решила Венди, это создает богемную обстановку. Подняв одну бутылку, она встряхнула ее, почти не сомневаясь, что услышит, как внутри плещется джин. «Новое вино в старых бутылях». Но там ничего не было. Она поставила бутылку на место. Джек пошевелился. Она прошла вдоль стойки, отыскала дверцу и, оказавшись по другую сторону, направилась туда, где лежал муж, задержавшись только, чтобы взглянуть на поблескивающие хромированные краны. Они были сухими, но, пройдя рядом, она уловила сырой и свежий запах пива, витавший в воздухе, как тонкий туман. Когда она добралась к Джеку, он перекатился на спину, раскрыл глаза и посмотрел вверх, на нее. Через секунду абсолютно бессмысленный взгляд прояснился. «Венди?» — спросил он. «Ты?»
«Да», — сказала она. «Ты доберешься наверх, если обнимешь меня? Джек, где ты?»
На ее щиколотке грубо сомкнулись пальцы Джека.
«Джек, что ты...»
«Поймал!» — сказал он и расплылся в ухмылке. Витающий вокруг тяжелый запах джина и оливок словно бы поселил в Венди прежний ужас, куда более сильный, чем мог вселить любой отель как таковой. Некая ее отстраненная частичка подумала: «Самое плохое, что все свелось вот к чему. Я домой муж пьяница.
Джек, я хочу помочь».
«Ага, ага, вы с Дэнни хотите просто помочь». Теперь пальцы давили на щиколотку так, словно хотели стереть ее в порошок. Не выпуская ее, Джек встал на трясущиеся колени. «Вы хотели так напомогать, чтобы ноги нашей тут не было! Но теперь ты попалась!»
«Джек, больно!»
«Тебе еще не так больно станет, сука!» Слово до такой степени оглушило Венди, что когда Джек выпустил ее лодыжку и неуверенно поднялся с колен на ноги, да так и остался стоять перед ней, пошатываясь, она даже не попыталась убежать. «Ты меня никогда не любила», — заявил он. «Ты хочешь, чтобы мы уехали, потому что знаешь, тут-то со мной и будет покончено. Ты хоть раз подумала про мое... обязанности? Не, мать твою, так это тебе в голову не приходило. Вечно думаешь только одно: как бы спихнуть меня пониже. Точь в точь моя мамаша. Ты, сука бесхарактерная, тряпка!»
«Прекрати», — велела Венди со слезами. «Ты сам не знаешь, что говоришь. Ты пьян. Не знаю, как тебе это удалось, но ты напился».
«А-а-а, понял. Теперь я понял. Ты да он, этот щенок наверху. Вы сговорились. Вы что-то задумали. Разве не так?»
«Нет, нет, ничего мы не задумали, что ты...»
«Ах ты, врунья!» — пронзительно закричал он. «О, я знаю, как ты это делаешь. Когда я говорю, мы остаемся, я буду работать, ты говоришь: да, милый. И он говорит: да, папа. А потом вы начинаете замышлять. Вы надумали использовать снегоход, сговорились. Но я понял, я вычислил. Ты думала, я не соображу? Ты думала, я тупица?» Венди возрилась на него, лишившись дара речи. Он собрался убить ее, а следом Дэнни. Тогда, может быть, отель будет доволен и позволит Джеку убить себя, как тому прежнему смотрителю, как Грейди. Замирая от ужаса, Венди наконец сообразила, с кем этот Джек беседовал в бальном зале.
«Ты восстановила против меня моего сына. Вот что хуже всего».
Лицо Джека обвисло от жалости к себе.
«Мальчик мой, теперь он тоже ненавидит меня. Ты позаботилась об этом. Вот что ты замышляла с самого начала, да? Ты всегда ревновала, что не так? Прямо как твоя мамаша. Не могла успокоиться, пока не прибрала к рукам все. Не могла?»
Слова не шли у Венди с языка.
«Ну, я тебя успокою», —
пообещал он и попытался ухватить ее за горло. Венди сделала шаг назад, потом еще один, и Джек качнулся к ней. На нее пахнуло резким запахом джина и кислым пота.
«Придется наказать», —
бурчал Джек.
«Наказать. Наказать и жестоко».
Правой рукой он нашел горло Венди. Когда доступ воздуха прекратился, нахлынула чистой воды паника. К правой руке Джека присоединилась левая. Теперь можно было свободно вытащить нож, но Венди забыла про него. Ее пальцы взлетели к горлу и беспомощно пытались отодрать руки мужа, которые были больше и сильнее.
«Мама!» – пронзительно закричал откуда-то Дэнни. «Папа, перестань! Ты делаешь маме больно!»
Мальчик пронзительно верещал. Высокий чистый звук несся откуда-то издалека. Перед глазами Венди, как балетные танцовщики, запрыгали красные вспышки света. В комнате потемнело. Она увидела, как сын вскарабкался на стойку и всем телом кинулся Джеку на плечи. Вдруг одна из ладоней, давивших ей на горло, исчезла. Это Джек с рычанием отшвырнул Дэнни в сторону. Мальчик влетел спиной в пустые полки и, отключившись, свалился на пол. Ладонь вернулась на горло Венди. Красные вспышки стали чернеть. Дэнни тихонько плакал. В груди у Венди горело. Джек выкрикивал ей в лицо:
«Я тебе покажу! Будь ты проклята! Я тебе покажу, кто тут хозяин! Я тебе покажу!»
Но все звуки растаяли и исчезли в длинном темном коридоре. Венди боролась все слабее. Одна рука выпустила пальцы мужа и медленно падала, пока не простерлась под прямым углом к телу. Кисть вяла, как у утопленницы, свесилась с запястья. Пальцы коснулись бутылки, одной из заплетенных соломкой винных бутылок, служивших декоративными канделябрами. Венди вслепую, из последних сил, потянулась к горлышку и нашла его. Ладонь ощутила жирные потеки воска.
«О, Господи, а вдруг выскользнет?»
Она занесла бутылку и обрушила вниз, молясь, чтобы не промахнуться. Венди знала, если она попадет только в плечо или по руке, ей не жить. Но бутылка опустилась точнёхонько на голову Джека Торренса с такой силой, что стекло под соломкой разлетелось. Толстая, тяжелая донышко стукнулась о череп с таким же звуком, с каким падает на твердый пол пилюля. Джек покачнулся на каблуках, глаза закатились. Давление на горло ослабло, а потом исчезло совсем. Джек вытянул руки вперед, словно желая удержаться на ногах, а потом рухнул на спину. Венди, всхлипнув, сделала глубокий вдох. Она и сама чуть не упала, но сжала край стойки и сумела удержаться. Сознание то уплывало, то возвращалось. Она слышала плач Дэнни, но не понимала, где мальчик. Как будто плач долетал из гулкой комнаты. Она неотчетливо видела капли крови размером с 10-центовик, падающие на поверхность стойки. «У меня из носа», — подумала Венди. Она откашлялась и сплюнула на пол. От этого снизу вверх по горлу прошла судорога, но спазм сменился равномерной, давящей болью, вполне терпимой. Мало-помалу ей удалось взять себя в руки. Она выпустила стойку, обернулась и увидела, что Джек лежит, вытянувшись во весь рост. Рядом разбитая бутылка. Он напоминал поверженного гиганта. Дэнни скрючился под кассой, зажав рот обеими руками, и не сводил глаз с потерявшего сознание отца. Венди подошла и коснулась его плеча. Дэнни съежился от страха.
«Дэнни, послушай».
«Нет, нет! Папа сделал тебе больно! Ты сделала больно папе! Папа сделал тебе больно! Хочу спать! Дэнни хочет спать!
Дэнни!
Спать, спать, баю-бай!
Нет!»
По горлу опять прошла волна боли. Венди поморщилась, но малыш открыл глаза. Они осторожно выглянули из обведенных темными кругами глазниц. Неотрывно глядя мальчику в глаза, она заставила себя заговорить спокойным тоном. Голос был хриплым и тихим, почти шепот. Говорить было больно.
«Послушай, Дэнни, это не папа. Мне пытался сделать больно не папа. А я не хотела сделать больно ему. В него вселился отель, Дэнни. В твоего папу вселился Оверлук. Ты понимаешь меня?»
В глаза Дэнни вернулось что-то вроде понимания.
«Всякая дрянь», — прошептал он. «Ее тут раньше совсем не было, правда?»
«Нет, это отель подсунул ее сюда. Это...»
Приступ кашля прервал ее объяснение, и Венди выплюнула еще немного крови.
«Это отель заставил его напиться. Ты слышал людей, с которыми папа разговаривал сегодня утром?»
«Да, с людьми отеля.
Я тоже слышала. А значит, отель набирает силу. Он хочет сделать больно всем нам. Но я думаю, я надеюсь, что он может сделать это только через папу. Отель сумел подловить только его. Ты понимаешь меня, Дэнни? Отчаянно важно, чтобы ты понял».
«Отель подловил папу».
Он посмотрел на Джека и беспомощно застонал.
«Я знаю, что ты любишь папу. Я тоже. Нам надо помнить, что отель старается причинить ему такую же боль, как и нам».
Венди не сомневалась, что дело обстоит именно так. Более того, она думала, что на самом деле, может быть, отелю нужен Дэнни. Вот почему он зашел так далеко. Может быть, поэтому он сумел так продвинуться. Могло даже оказаться, что каким-то непонятным образом силы ему дает именно сияние Дэнни, так как аккумулятор питает электрооборудование в машине, заводит ее. Выберись они отсюда, Оверлук, возможно, унялся бы и вернулся к прежнему состоянию, когда ощущал окружающее только наполовину и мог лишь демонстрировать грошовые страшные картинки самым психически восприимчивым постояльцам из тех, что переступают его порог. Без Дэнни отель превращался всего лишь в дом с привидениями из аттракциона «Комната ужасов», где гость другой может услышать обрывки или призрачный шум бала маскарада, или иногда увидеть что-то тревожащее. Но если бы Оверлук поглотил Дэнни, сияние Дэнни или его жизненную силу, или дух, называйте как угодно, вобрал это в себя, что тогда? От этой мысли Венди вся похолодела.
«Хочу, чтобы папа поправился», — сказал Дэнни,
и у него снова потекли слезы.
«Я тоже»,
— ответила она, крепко обнимая малыша.
«Вот почему, милый, тебе придется помочь мне куда-нибудь перенести папу. В такое место, где отель не сможет заставить его обидеть нас, и где папа не сможет повредить себе. Тогда, если приедет твой друг Дик или спасатель из парка, мы сможем увести папу отсюда. И я думаю, он поправится. Наверное, у всех нас все будет хорошо. Думаю, такая возможность еще есть. Надо только быть сильными и храбрыми, как ты, когда прыгал ему на спину. Понимаешь?»
Она умоляюще глядела на него и думала: как странно, он никогда еще не был так похож на Джека.
«Да»,
— сказал мальчик, кивая.
«Думаю, если мы сможем уехать отсюда, Все станет как раньше. Куда можно его перенести?
В кладовку. Там еда, а снаружи хороший крепкий засов. Там тепло, а мы сможем есть то, что в холодильнике или в морозилке. Хватит всем троим до прихода помощи.
Мы это сделаем сейчас?
Да, прямо сейчас, пока он не проснулся.
Дэнни поднял перегородку стойки кверху, а она тем временем сложила Джеку руки на груди и послушала дыхание. Оно было медленным, но мерным. Пахло от него так, что Венди решила, должно быть, Джек выпил очень много. Но ведь он оставил эту привычку. Наверное, подумала она, его вырубил не только удар бутылкой, но и спиртное. Венди взялась за ноги Джека и потащила его по полу. Она была замужем за ним уже почти 7 лет. Джек лежал на ней несчетное число раз. Наверное, 1000 раз. Но никогда Венди не сознавала, какой он тяжелый. Воздух входил в пораненное горло и вырывался наружу с болезненным свистом. Тем не менее, уже много дней Венди не чувствовала себя лучше. Она была жива. Смерть промелькнула так близко, что жизнь стала просто драгоценной. И Джек тоже был жив. Благодаря скорее слепому везению, чем размышлениям, они, возможно, отыскали единственный способ всем выбраться отсюда целыми и невредимыми. Хрипло пыхтя, Венди на минуту остановилась, удерживая ноги Джека на уровне бедер. Обстановка напоминала ей вопль старого морского волка из острова Сокровищ, после того, как слепой Пью передал ему черную метку.
«Мы им еще покажем!»
Но тут же она с некоторым беспокойством вспомнила, что буквально через несколько секунд старый пират упал замертво.
«Мам, ты в порядке? Он слишком тяжелый? Справлюсь».
Она снова принялась тащить. Дэнни шел рядом с отцом. Одна рука Джека свалилась с груди, и Дэнни осторожно, любовно вернул ее на место.
«Ты уверена, мам?» «Да, это лучший выход, Дэнни».
«Все равно, что посадить его в тюрьму».
«Только ненадолго».
«Тогда ладно. Ты уверена, что справишься?»
«Да».
Но дело это оказалось нелегким и кропотливым. Когда они перешагивали дверные пороги, Дэнни удерживал голову отца руками, но когда они входили в кухню, пальчики малыша соскользнули с сальных волос Джека. Тот ударился затылком о кафель и начал стонать и шевелиться.
«Придется воспользоваться дымом!» — быстро пробормотал Джек. «Беги-ка, принеси мне канистру с бензином!»
Венди и Дэнни обменялись напряженным, испуганным взглядом.
«Помоги-ка!» —
тихо сказала она. Секунду Дэнни не двигался с места, как будто отцовское лицо парализовало его. Потом, неровным шагом, перебрался к матери поближе и помог держать левую ногу. Они проволокли Джека по кухонному полу, двигаясь медленно, как в кошмаре. Было тихо. Только под потолком, будто насекомое, гудели лампы дневного света. Дослышалось их собственное затрудненное дыхание. Когда они добрались до кладовки, Венди опустила ноги Джека и повернулась, чтобы неумело отодвинуть засов. Дэнни смотрел вниз на отца, который снова расслабился и вяло лежал на полу. Пока они тащили его, сзади из штанов выбился хвостик рубашки. Дэнни подумал: интересно, папа так сильно напился, что ему не холодно или нет? Казалось, запирать папу в кладовку, словно дикого зверя, нельзя, неправильно. Но Дэнни видел, что тот пытался сделать с мамой. Даже находясь наверху, он знал, что папа собирается сделать. И перебранка звучала у него в голове.
«Если б только мы все смогли отсюда выбраться. Или это оказалось бы сном. Я сплю в Стовингтоне и вижу сон. Если бы только».
Засов не поддавался. Венди тянула изо всех сил, но он не шевелился. Она не могла отодвинуть проклятую штуковину. Глупо и нечестно. Когда она ходила в кладовку за банкой супа, то дверь открылась без всякого труда. Сейчас засов не желал двигаться. Что же ей следовало делать? Они не могли засунуть Джека в рефрижератор. Там он бы замерз и задохнулся насмерть.
Но если они оставят его на свободе, и он очнется...»
Джек на полу снова пошевелился. «Я об этом позабочусь», — пробормотал он. «Я понимаю».
«Мам, он просыпается», — предостерег Дэнни.
Всхлипывая, она вцепилась в засов обеими руками. «Дэнни!» В тоне Джека сквозила какая-то пока неясная, мягкая угроза. «Это ты, док, старина?»
«Пап, ты поспи»,
— нервно сказал Дэнни.
«Знаешь, уже пора спать».
Он поднял глаза на мать, которая все еще сражалась с засовом, и немедленно понял, что именно не так. Она забыла, что сперва надо повернуть засов, а уж потом пытаться вытащить его. Маленький язычок сидел в своем гнезде.
«Вот», — сказал он тихонько,
отстраняя ее дрожащие руки своими, такими же трясущимися. Он выбил ладонью язычок, и засов легко отодвинулся.
«Быстрее», — сказал Дэнни.
Он поглядел вниз. Джек опять распахнул глаза, странно невыразительные, задумчивые. И на этот раз папа смотрел прямо на него. «Ты списывал», — сказал ему папа. «Я знаю, что ты списывал. Но оно где-то здесь, и я его найду. Обещаю тебе, я его найду». Слова снова стали неразборчивыми и затихли. Толкнув дверь кладовки коленкой, Венди открыла ее, едва замечая едкий запах сушеных фруктов, который поплыл оттуда. Она снова взялась за ноги Джека и втащила его внутрь. Теперь она дышала хрипло, судорожно, из последних сил. Когда она дернула шнур выключателя, Джек опять раскрыл глаза. «Ты что делаешь? Венди, что ты делаешь?» Она перешагнула через него. Джек оказался проворным, на удивление проворным. Он выкинул руку в сторону, и чтобы вернуться, Венди пришлось вильнуть. Поэтому за дверь она буквально вывалилась. Он все-таки ухватил ее за халат. Тот с громким треском порвался. Теперь Джек стоял на четвереньках. Волосы падали на глаза. Он напоминал грузного зверя, большую собаку или льва. «Будьте вы оба прокляты! Знаю, чего вам надо, но ни хрена у вас не выйдет! Этот отель, он мой! И буду жить я! Я! Я!»
«Дэнни, дверь!» — крикнула она. «Запри дверь!»
Дэнни толкнул тяжелую деревянную дверь, и та с треском захлопнулась в тот момент, когда Джек прыгнул. Когда она вошла в проем, Джек глухо ударился в нее, но тщетно. Маленькие ручки Дэнни ухватились за засов. Венди была слишком далеко, чтобы помочь. Вопрос о том, будет ли Джек заперт внутри или окажется на свободе, должен был решиться за пару секунд. Дэнни упустил засов. Снова нашел его и пропихнул в скобы как раз тогда, когда дверь бешено затряслась. Потом ее перестали трясти, но раздалось несколько глухих ударов. Это Джек бил в нее плечом. Стальной засов диаметром четверть дюйма держал крепко и не собирался поддаваться. Венди медленно перевела дух.
«Выпустите меня!» — бушевал Джек. «Выпустите! Дэнни, мать твою так! Я твой отец! Я хочу выйти отсюда! А ну делай, что тебе говорят!»
Рука Дэнни машинально потянулась к засову. Венди перехватила ее и прижала к груди.
«Дэнни, с отцом надо считаться! Делай, как я сказал! Или я тебе так задам, что всю жизнь будешь помнить! Открой эту дверь, или я тебе вобью в голову твои паршивые мозги!»
Дэнни смотрел на мать, бледный, как оконное стекло. Слышно было, как Джек тяжело дышит за полдюймом твердого дуба.
«Венди, выпусти меня! Сейчас же выпусти! Ах ты дешевка, сука фригидная! Выпусти меня, слышишь? А ну выпусти меня отсюда, тогда я все спущу на тормозах! А нет, так я из тебя котлету сделаю! И слуплю, как сидорову козу, родная мать тебя не узнает! Сейчас же открой дверь!»
Дэнни застонал. Венди посмотрела на него и увидела, что мальчик вот-вот потеряет сознание.
«Пошли, док», —
сказала она, удивляясь спокойствию собственного голоса.
«Помни, это говорит не папа. Это отель».
Джек накинулся на дверь, царапая ее ногтями. Послышался скребущий, раздирающий звук.
«Это отель»,
— повторил Дэнни.
«Отель, я помню».
Но он оглядывался, и перепуганное личико съежилось.